Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благословлены Его присутствием. И мы ожидаем, что Дух Твой, Дух Господень, поможет нам в сегодняшнем учении. Мы просим, чтобы помазание Твоего Святого Духа помазало каждого, душу каждого, духом премудрости и откровения. И помогло каждому слушающему сверхъестественно через откровение от Святого Духа Божьего и понять и принять несравненно больше. Отец, мы ожидаем, что Духом Твоим, Духом премудрости и откровения будет снято всякое бремя и ярмо тьмы. И душевно слепые получают свое прозрение, и измученные отпускаются на свободу. Отец, мы принимаем от Духа Твоего свет. Мы принимаем от Духа Твоего и способности видеть, и способности слышать. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим каждый слушающий видит путь жизни. Каждый слушающий различает глаз Твой, ведущий по этому пути. Спасибо Тебе, Отец, за Дух Господень. Спасибо Тебе за то, что помазание Твое прямо сейчас Духом премудрости и откровения делает каждого слушающего способным, различая голос Твой, следовать по пути Твоему. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословлены Твоим Духом, и мы ожидаем от Духа Твоего несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих это послание больше никогда не останется прежним. Но, слыша голос Твой и следуя путями Твоими, будет исполнять волю Твою. Спасибо Тебе за Дух Святой. Во имя Иисуса. И я прошу также, Отец, помажь меня служить Твоему наследию. И я принимаю с благодарением, что Господь Иисус прямо сейчас будет учить свой народ, свое наследие, чтобы каждый из Его подданных был эффективным и плодовитым. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты будешь учить нас, направлять нас, вести нас и не оставить нас прежними. Мы ожидаем, что Дух Твой научит нас всему. Спасибо Тебе за помазание. Во имя Господа Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем рассматривать тему развлечения голоса Духа Святого. Мы с вами дошли до такой очень важной и интересной части, а именно, что в одной из встреч мы стали рассматривать два способа общения Духа Святого с Духом человека. Сейчас мы рассматриваем первый способ. Он первый не потому, что он первый, а первый, потому что мы стали его рассматривать первым. Это переживание от Духа Святого в Духе человека. Второй способ, который мы будем рассматривать, это слово от Духа Святого в Дух человека. Это один из, кстати, менее сложных способов, чем переживание. Почему переживание считается более сложным способом? Потому что переживание, если вы не дадите библейское обоснование, то, в общем-то, вы можете придать желаемый вам смысл. В общем-то, в какой-то степени где-то такое возможно и со словом, если вы не знаете записанное Слово Божие. Но в отношении слова, сказанного в дух, его легче проверить. Его легче проверить, так как записанная воля Божия, она уже настолько явно представленная, что проверить слово, которое прозвучит в вашем духе, гораздо проще. Но переживания, такие разнообразные и такое огромное разнообразие переживаний, что если также не иметь какое-то библейское обоснование, то можно придать огромный желаемый смысл. Поэтому я бы сказал, переживание вроде бы наиболее милостивая форма, но при этом и наиболее сложная, так как переживания у вас всегда есть. Какие-то яркие переживания, какие-то менее переживания яркие, но они всегда есть. Вы всегда что-то переживаете в своем духе, оно всегда там. То есть присутствие Божие, оно не бывает бездейственным. Это, знаете, как Бога спрятать невозможно. Присутствие Божие всегда дает о себе знать. В разных формах его проявления. Есть формы проявления яркие, есть менее яркие, но они всегда есть. Они всегда есть, как и голос всегда звучит. Вот. Просто есть определенные формы, когда мы фиксируем что-то, есть моменты, когда мы не фиксируем что-то, но оно всегда есть. Первый способ, который мы рассматриваем, это переживание Духа Святого в духе человека. Сегодня у нас завершающая часть. Мы обозначим еще ряд переживаний, а на следующей встрече мы уже начнем рассматривать тему, которая будет сама по себе не очень длительная. Это слово от Духа Святого в дух человека. Итак, мы говорим о переживаниях от Духа Святого в духе человека. Мы не говорим о методах общения Духа Святого с человеком. Мы говорим именно о том, как Дух Святой говорит к духу человека. Потому что есть разные методы, их много, и мы не говорим о них, о методах. Мы говорим именно о том, как Дух Святой взаимодействует с Духом человека. Что мы вкладываем в слово «переживание»? Я напомню вам, на одной из встреч мы говорили об этом, что именно подразумеваем мы в слове «переживание Духа Святого». Переживание Духа Святого – это не слово в дух, это состояние Духа, сформированное Духом Святым, влияющее на душу и тело. И еще одно определение. Переживание в Духе – это то, что передается Духу человека от Духа Святого. То, что передается Духу человека от Духа Святого. То есть, точнее или правильно сказать так. Есть то, что переживает Дух Святой в вашем духе. И так как ваш дух с Духом Святым одно целое, то его переживания сразу проецируются на состояние вашего духа. Другое дело, что если вы не знаете об этом, то вам кажется, что это вы, или что это что-то ваше, или исходящее от вас. Но когда у вас формируется соответствующая мудрость, которую мы обозначаем, то вы начинаете понимать, да, то, что я переживаю в своем духе, это не то, что переживает мой дух. Это то, что Дух Святой переживает, и это отражается на моем духе, и мне становится это известно. В целом, это о чем говорит? Что вы всегда знаете состояние Духа Святого в вас. От вас это никто не скрывает. Но опять-таки, если бы не мудрость земная в нашем уме, если бы не присутствующий уже опыт, который также имеет место в уме, то вы бы это фиксировали всегда. Всегда. И всегда бы знали, к чему или кому это отнести. Но так как мудрость земная еще имеет место, и опыт имеет место, то мудрость земная всегда это представляет, как что-то ваше. И в этом есть, послушайте, в этом есть цель, скрытая цель мудрости земной. Чтобы вы никогда не обращали на водительство Духа Святого в вашем духе. Чтобы вы всегда думали, что это что-то от вас, и никогда не обращали на это внимания. Ну, я имею в виду достаточно качественного внимания. Мы с вами уже обозначили 9 переживаний. Тоже очень важный момент. Рассматривая переживания, мы не можем рассмотреть их все возможные переживания. Во-первых, мы не преследуем такой цели. Само послание не преследует цели детально дать всем переживаниям, всем возможным существующим переживаниям. Нет. Те переживания или то количество переживаний, которые рассматриваем мы рассматриваем именно исходя из того, что мы или, допустим, Дух Божий показал мне в Писании. Послушайте, очень важно переживание обозначить в соответствии с Писанием. Очень важно. Вы не можете сказать, ну, такое у меня переживание. И если кто-то скажет вам, а вы можете его обосновать библейски? Вы скажете, ну, а что вы меня ограничиваете? Вы не можете так поступать. Послушайте, если вы не можете что-то обосновать библейски, то будет стоять при вас, и это не обязательно выносить, как то, на что можно посмотреть и с чего взять образец. Нет. Всегда нужно привязываться к записанному слову. Это есть мерило, это есть то, через что нужно измерять все в своей жизни. Или мерять все в своей жизни, или просвечивать все в своей жизни. Если есть какое-то переживание, которое библейски вы не можете обосновать, я рекомендую вам не обращать на него внимания, не привязываться к нему. Но если Дух Святой снова и снова вас возвращает к нему, значит, поработайте с Писанием, найдите это в Библии, и тогда вы можете этим делиться переживанием или рассказывать кому-то о нем. А так лучше не трогать. Поэтому те переживания, которые мы рассматриваем в настоящем послании, это лишь те переживания, которые мы библейски смогли обосновать. Да, были переживания, о которых мне люди говорили, но библейские я не могу их обосновать, поэтому их даже и нет. их нету в этом перечне. Но люди о них говорили. Поэтому мы с вами рассматриваем определенное количество переживаний. И как я уже отметил, они не все. Но я считаю, что и этих достаточно для того, чтобы начать формировать какой-то свой личный опыт. Потому что в большинстве случаев для вас важен ваш личный опыт. Рассмотрев одно, второе, третье, четвертое, пятое переживание, в общем-то у вас формируется отношение к тому, что происходит в нашем духе. Мы понимаем, что в нашем духе ничего простого не происходит. Все, что происходит в нашем духе, должно быть в нашем внимании. Если там происходит что-то, значит это важно. Потому что все, что происходит в области груди, важно. То есть потихонечку, постепенно, шаг за шагом, у вас формируется ваш важный и ценный для вас опыт, который в данном случае мы обозначаем в области общения Духа Святого с вашим духом через переживание. Вы вырастете, вы крепитесь в этом, и это будет хорошая платформа. Поэтому, знаете как, это своего рода стартовый материал, стартовое послание, то, что поможет вам в дальнейшем самостоятельно уже приобретать ваш драгоценный опыт. Мы с вами рассмотрели уже 9 переживаний. Я обозначу или напомню их. Не буду детализировать их, но просто дам само название. Переживания Духа Святого любовь. Эти переживания мы взяли из плодов Духа в духе человека. Переживания от Духа Святого радость. Переживания от Духа Святого мир. Переживания от Духа Святого долготерпение. Также переживания благость. Переживание Духа Святого милосердие, переживание Духа Святого вера, также кротость. И последнее переживание, 9-е, мы рассматривали с вами воздержание. Сегодня мы продолжим рассматривать переживания. И следующее из переживаний, которые мы будем рассматривать с вами, это переживание от Духа Святого, которое звучит, возможно, странно, но оно имеет место, и библейски оно обосновано. Осуждение. Библейски оно обосновано, оно имеет место. Значит, нам нужно его также рассмотреть. Тем более, что по практике внимания в свой дух, послушайте, я тоже соприкасался с подобной формой переживания. Другое дело, что теперь оно есть библейски обосновано, значит, оно может быть изучаемо и практикуемо. Это очень важно. Прочитаем стих, в котором представлены две формы переживания или два переживания. Одно из которых – осуждение. Мы рассмотрим сначала осуждение, а потом и второе переживание. Читаю из 1 Иоанна, 3 глава, 19-20 стих, там говорится. «И вот почем узнаем, что мы от истины, или что мы поступаем угодно Богу от истины. И успокаиваем перед Ним сердца наши». То есть в данном случае мы знаем, что мы поступаем правильно. «Ибо если сердце наше или дух наш». Опять-таки, давайте так. Дух наш буквально отображает состояние Духа Божьего. Ибо если дух или сердце наше, или Дух Святой через сердце наше, или Дух Святой через наш дух осуждает нас, то есть осуждение. Я бы хотел, чтобы вот на слово «осуждение» вы ни в коем случае не смотрели через мудрость земную. Религия в этом преуспела. Оно рассматривает слово «осуждение» именно через мудрость земную. Причем не берет слово «осуждение» в контексте мудрости Божией. Скажите, брат Олег, подождите, я не могу понять, что значит в контексте мудрости Божией. Давайте так. Мы знаем, что Писание говорит, что нет ныне никакого осуждения. То есть, ну не может быть так, что нет ныне никакого осуждения, и причем Дух Святой осуждает. То есть, значит, есть определенный неверный взгляд на слово осуждение. Осуждение. В данном случае, или непонимание в отношении чего идет осуждение. Давайте мы с этим поработаем. Одно из определений слова осуждение или осуждать, это выражать не одобрение кому-либо или чему-либо. Считать что-либо неправильным. Следовательно, слушайте внимательно. Переживание осуждения в рожденном свыше духе, приходящего от Духа Святого, это несогласие Духа Святого с определенным поступком или словами. То есть заметьте, что Дух Святой осуждает не человека, а кого? А что? Поступок или слова? Это очень важно осознавать. Писание говорит, что законом или духом истины познается грех, а не грешник. Дух истины высвечивает что-то, что ей не соответствует. И когда дух истины высвечивает то, что ей не соответствует, вот то, что он высвечивает, он осуждает. В Писании описано, что он судит помышление. Или осуждает что? Мысль, но не человека. То есть буквально, вы знаете, как фонарик, который включается и показывает, вот проблема. Подождите, но когда включается свет, он не лишает вас права выбора. Даже при том, что что-то осуждено, оно не лишает вас права выбора. Вы можете оставить то, что осуждено, а можете покаяться и оставить, отделить себя от того, что осуждено. А можете остаться в этом. Это важный момент. Давайте посмотрим, что сказано в Псалме 32, 15 стих. Там написано, что Он, Бог, создал сердца всех их, слушайте, и как участник завета. О, послушайте, завет дает Богу на это право. Подождите, на что завет дает Богу право? Он вникает во все дела их. Фактически, заключив завет с Богом через Господа Иисуса, вы предоставили Богу возможность вникать в ваши дела или вникать в ваши поступки. Это очень хорошо, потому что сами по разным причинам наличия мудрости земной многие моменты вы бы и не заметили. Возможно, свой поступок, который вы совершили, вы бы никогда не рассматривали как поступок, который в целом может привести к свободе дьявола в вашей жизни. Но когда вы этот поступок делаете, а у вас дух истины, то дух истины, как дух в большей степени профилактики, во-первых, предупредит вам в начале поступка, потом во время самого поступка, а потом уже и в конце поступка. Он всегда будет предупреждать вас о возможных последствиях, не лишая вас права выбора, но и предупреждая о возможных последствиях, чтобы обратить вас от худых дел ваших. Именно этим занимается дух истины. Поэтому дух истины осуждает в первую очередь сам поступок. И еще один стих, Иова 34 глава, 21 стих. «Очи его над путями человека, и он видит все шаги его». Это должно радовать рожденных свыше, что Дух Божий не безразличен к тому, в ком он живет. Да, я понимаю, что он не безразличен. Это не значит, что то в союзе с кем он не безразличен к нему. Но давайте так, в большинстве случаев мы как бы все склоняем к тому, что мы еще учимся. В большинстве случаев я знаю, что рожденный свыше никогда не стремится к тому, чтобы постоянно занимать позицию, ну ладно, вот когда осудит меня, тогда исправлюсь. Нет, мы не занимаем позицию, что мы ждем, когда нас осудят. Осудит Дух Святой или обличит эту ситуацию. Но миссия Духа Святого – осуждать грех. Миссия Духа Святого – обличать грех. Миссия Духа Святого – грех, если надо, выносить в свет. Это миссия Духа Святого. Поэтому вы должны быть открыты для этого действования Духа Святого, потому что это действование Духа Святого помогает вам избежать возможных последствий, которыми приводит грех. Это слава Богу, что Дух Святой, Дух Истины, независимый судья, которого невозможно ни купить, ни подкупить, которому невозможно занимать позицию угодничества, он абсолютно нелицеприятен. И это в большей степени помогает вам увидеть то, что ваш ум, пока еще имеющий мудрость земную, никогда вам не покажет. Брат Олег, подождите, что мудрость земная – это что, подстава? Но в какой-то степени подстава. То есть она подставляет вас больше под дьявола, мудрость земная. Мудрость же Божия, она наоборот, она будет вести вас от дьявола. Итак, Дух Святой осуждает не рожденный свыше Дух. Так как Он сказал о рожденном свыше, Римлянам 8:1, нет ныне никакого осуждения, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу. Дух Святой осуждает сказанные слова или сам поступок, который допустил рожденный свыше дух под влиянием недостаточно обновленного ума. Послушайте, Бог знает, что именно недостаточно обновленный ум, а его содержимое, мудрость земная, именно она является толкающая рожденный свыше дух на те поступки, в которых потом духу приходится каяться. Знаете, для меня всегда удивительно, что рожденные свыше отождествляют рожденного свыше с его поступками. Это, в первую очередь, показатель младенчества душевного и недостатка мудрости. Послушайте, Бог никогда не отождествляет вас с вашим поступком. Именно поэтому Он и сказал через апостола Иоанна, что рожденный от Бога не грешит. Ваш дух не грешит и не стремится грешить, потому что ваш дух свят, как свят с тем, с кем вы соединены. Единственное, что может побуждать еще вас делать такие поступки, которые мы называем грех, это мудрость земная, которая исходит из вашей души. Потому ваш дух и в конфликте с вашей душой. Потому что из души еще может исходить то, что толкает на грех. Но из духа исходит только то, что ведет к истине. А они в конфликте. Но пока вы растете, пока вы еще возрастаете, пока духовно вы еще недостаточно укреплены, получается, что иногда так и случается, что вы настолько еще ведомы душевными влияниями, что в определенной степени оступаетесь. Но дух истины помогает вам увидеть неправильный поступок и помогает вам и дает вам силу покаяться и идти дальше. Спустя какое-то время вы снова совершаете ошибку. Дух Святой снова вам дает подкрепление для покаяния, и вы снова идете. И шаг за шагом наступит тот момент, когда вы уже не будете допускать то, что вы допускаете, а не Бог. Потому что вы попускаете этой мудрости сделать то, на что она толкает, а не Бог. А Бог не упустит возможность выйти вам из этой глупости. В целом это так и выглядит. Итак, через переживание осуждения, сказанного или сделанного рожденным свыше, Дух Святой буквально говорит о своем отношении к греху и просит рожденного свыше отделиться от соделанного им через покаяние. Дух Святой у вас никогда не является сторонником или безразличным. Он никогда не занимает позицию «моя хата с краю». Он в вас, чтобы помочь вам. И если вы что-то допустили и даже не обратили на это внимания, допустим, вы с кем-то разговариваете, это брат или сестра в Господе, при этом вы не рассматриваете их как дитя Божие. Ну, вы настолько их знаете хорошо, настолько выросли, что у вас даже в мыслях нету, что вы разговариваете с дитем самого Бога живого. Вы разговариваете с ним как знакомым, и где-то там шутки, и где-то ваши шутки уже переходят какие-то границы, и вы уже шутите довольно-таки обидными шутками. Но так как вы его давно знаете, потому что вы еще вместе с ним купались в толку голышком, то вы даже не обращаете внимания на то, что вы уже перешли границы. И вы уже пообщались, а посмеялись, толкнул в плечо, толкнул по затылку и разошлись. И спустя какое-то время вы переживаете, что в вашем духе осуждение за все, что вы сказали и за все, что вы сделали. Но во время общения на душевном уровне вы этого не переживали, потому что вы купались с ним в ставку голышком еще. И вместе ходили в садок чужой за яблоками. То есть вы настолько душевно близкие, что вы даже не представить себе не могли, что вы его могли этим ранить. Но послушайте, он же дитя Божие. Вы не можете уже так с ним разговаривать. Это называется предвзятое отношение. Очень часто это происходит в семьях. Но она же моя жена! А это что такое? Это что, рабство? Или это на работу она ходит? Послушайте, наиболее распространенная форма нарушения субординации в семье – это предвзятые отношения. Когда люди очень долго вместе находятся, они забывают, что это дитя Божие, и это дитя Божие, это дочка Божия, это сын Божий. Они просто забывают это. И граница стирается. И получаются предвзятые отношения, на платформах которых и звучит оскорбление. Ты должен, ты должна. Это серьезные вещи. Но Дух Святой нелицеприятен. Естественно, что если мы переходим какую-то границу, то Он заинтересован в том, чтобы даже наши отношения или наши преступления, или наш поступок, слова или действия, чтобы дьявол не мог до конца воспользоваться этой ситуацией. Поэтому он обязательно придет и обязательно сделает то, что он сделает. Он осудит этот поступок. Не ваш. Не вас лично, а ваш поступок. Притча, 14 глава, 10 стих. Сердце или дух знает горе или поступок души своей. Он не молчит. Я бы еще сравнил переживание осуждения в духе рожденного свыше, подобно отравлению. Допустим, вы съели какое-то пирожное, которое вы очень любите. Заметьте, когда вы его кушали, у вас даже и близко в мыслях не было, что вы можете серьезно отравиться. Все было очень вкусно. Вкусовые рецепторы просто докладывали вам «Аллилуйя! Мое любимое пирожное!» Но буквально через полчаса в вашем желудке звучит несогласие. Не то, что даже несогласие, а осуждение. Зачем вы это сделали? И вдруг до вас доходит, что действительно, когда вы брали это пирожное, ну не было мира. Мира-то не было. Но желание кушать было. Вот духе мира не было, но желание кушать было. И вы позволили просто желанию кушать звучать громче, чем то, что происходило в духе. И оно ослепило вас. Желание кушать просто ослепило вас. Вы его съели. В это время вы не слушали Дух Святой. Но есть еще одна инстанция, которая обязательно вам доложит о том, что что-то не так. Это уже ваш желудок. Это уже последняя инстанция. Но тут вы уже обязательно услышите. Потому что это уже физически воздействовать будет на ваш ум. И тут вы понимаете, что вы совершили ошибку. Вот осуждение это подобно отравлению. У осуждения нет цели убить вас. Представляете, если бы желудок сказал, ну все, наконец-то наступил тот момент, когда ты умрешь таки. Нет, у Духа Святого нет цели обвинить вас и убить вас. У него есть цель вынести это в свет и помочь вам от этого избавиться. Теперь вы знаете, от чего избавиться, потому что вы знаете, что было осуждено. Почему Дух Святой осуждает грех? Потому что Дух Святой знает, что грех ограничивает, послушайте, не человека, а Духа Святого в жизни человека. Дух Святой – это Дух любви, который хочет вас благословлять каждый день. И когда грех имеет место, он буквально ограничивает способность действия Духа Божьего в жизни человека. Почему Бог ненавидит смерть? Потому что смерть мешает жизни. Смерть мешает Богу проявляться в жизни человека. Потому что если в жизни человека имеет право находиться смерть и приходит жизнь, то жизнь приходит как суд. Но если человек искуплен, покаялся, то жизнь приходит как благословение. Итак, переживание осуждения – это не обвинение духа человека от Духа Святого. Это созданный греховный дискомфорт и сопротивление, слышите, сопротивление для свободы действия Духа Святого. Это то, что вы переживаете, ограничение для Духа Святого. Дух Святой испытывает дискомфорт, о котором вы узнаете, и узнаете в форме осуждения определенного поступка. Переживание осуждения Духа Святого подобно пищевому отравлению. Как мы читали 1 Иоанна 3:20, если сердце наше осуждает нас, коль паче Бог, потому что Бог больше Духа нашего и знает все. Вот что сказал Бог Каину перед тем, как он убил Авеля. Послушайте внимательно. Вы думаете, что не знал Бог о намерениях Каина? Знал. Почему он не стукнул его по голове? Подумайте сами об этом, только не подумайте, а спросите. Потому что в определенных религиозных взглядах они даже никогда не задумывались об этом, хотя не мешало бы им включить и помолиться и спросить. Бытие 4 глава 6 по 7 стих. «И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился?» Хороший вопрос. Хороший вопрос. Почему ты огорчился? Хотя, когда мы читаем Писание, что жертва Авеля была угодная Богу, а Каина нет. Ну, так написано в посланиях к евреям. Но на самом деле, послушайте, и жертва и того, и другого была угодна Богу. Но действия того и другого были разные. То есть вопрос был не в жертве, а вопрос в действиях. Потому что после того, что сделал Авель, Авель сохранил свою веру в то, что он угодил Богу. А Каин нет. Потому в Писании написано, верою Авель принес лучшую жертву, нежели Каин. Верою. Там не написано сама жертва. Послушайте, потому что Каин принес плоды, и они были также благоприятны, и благоухание Божье было. Ну, а потому что там агнца. Ну, послушайте, опять, давайте не придумывать эти рассказы. Потому что акцент делается на веру, а не на то, что разница была в этом. Почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, смотрите, если делаешь доброе, Бог говорит, что это было доброе в его глазах, я имею в виду жертва это, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Послушайте, слушайте, грех лежит. Он влечет тебя к себе. Он влечет тебя к себе. Послушайте, но ты господствуй над ним. Бог не сказал, я буду господствовать над ним. Я дам тебе силу господствовать над ним. Но ты господствуй над ним. То есть, осуждал ли Бог желание Каина? Да, осуждал. Но он хотел, чтобы Каин сам принял решение отступить. Знал ли Каин, что Бог не согласен с тем, что хочет сделать Каин? Знал. Знал. Осуждение было со стороны Бога. Но осуждение не лишает вас права выбора. А вот цель осуждения, как переживание от Духа Святого в духе человека. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Цель осуждения всегда только одна. Помочь нам обратиться от худых путей наших и стать на стези правды. То есть цель осуждения не обвинить вас и загнать вас в угол, а цель осуждения в первую очередь показать вам, что есть грех, и помочь вам его освободиться. Осуждается сам грех, потому что Дух Святой не является обвинителем. Пошлите дальше. Следующее переживание, 11 у нас идет оно как по счету. И вот как оно звучит. 1 Иоанна 3 глава, 20-22 стих. С 20 по 22 стих мы читаем. Сейчас 21 стих. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, или Дух Святой через наш дух, то мы имеем дерзновение». Следующее переживание от Духа Святого в нашем духе – это дерзновение. Что означает слово «дерзновение» в толковых словарях? Смелое стремление к чему-нибудь благородному. Смелое стремление к чему-либо благородному. То есть переживание дерзновения, приходящего от Духа Святого в ваш дух, это свидетельство, говорящее о том, что для действия Бога в вашей жизни нет препятствий. Другими словами, вы переживаете, что Бог вас не ограничен. Ну, не ограничен для чего-то. Не для всего, а для чего-то не ограничен. Написано Деяния 4 глава 29-30 стих. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление, на соделание знамений чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». То есть это совершалась молитва. Они буквально просили участия Божьего в том, что они делали. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны и исполнили все Духа Святого или подкрепление. И говорили Слово Божие с дерзновением. Другими словами, Дух Божий в них помогал им иметь смелость. Другими словами, в какой-то степени с Духа Божьего были сняты ограничения в их духе. Переживание дерзновения от Духа Святого – это неестественное состояние души, или то, что приходит из Духа и влияет на душу. Это переживание Духа Святого, оказывающее влияние на душу. Да, когда приходит дерзновение, вы имеете какое-то и на душевном уровне проявление смелости в каком-то вопросе. Но опять-таки это не от вас, потому что буквально минуту назад вы не имели такого переживания. Буквально минуту назад ваша душа не была такая дерзновенная по отношению к чему-то. 1 Иоанна 3, 21-22. То мы имеем дерзновение к Богу, и чего попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди и делаем благоугодное перед Ним. Послушайте, дерзновение – это всегда свидетельство тому, что все составляющие духовные в вашем духе соединены правильно. И что Дух Святой, в общем-то, в отношении какого-то вопроса, вами не ограничен. Дерзновение. В Писании написано «твердого духом» или «дерзновенного духом». Бог хранит в совершенном мире. Дерзновение является одним как бы своего рода и знамением. Чаще всего это знамение помогает вам преодолевать какие-то ситуации, где вы испытываете давление, и вдруг раз... Вы понимаете, что с Богом вы можете все. Это переживание от Духа Святого помогает вам преодолевать какие-то трудности, делать какие-то решительные шаги, чтобы оставаться в воле Божьей. Воле Божьей. Особенно, если вы испытываете на себе какое-то давление, вы понимаете, оно несправедливое давление, и вы хотите что-то продолжать, и вам нужно подкрепление, а люди как бы не очень хотят вас подкреплять, вдруг приходит внутреннее подкрепление, внутреннее дерзновение, и вы уже не видите людей, вам уже важно, люди помогают, не важно, вы уже имеете подкрепление Бога, и вместе с Богом вы совершаете то, к чему вы призваны. Важное переживание. Пошлите дальше. Следующее, 12-е переживание от Духа Святого в духе человека – это трепет. Мы иногда говорим еще мандраж, мы еще иногда говорим благоговение. Вообще, это форма переживаний, которая сама по себе очень объемна, в разных формах можно его трактовать. В разных формах можно трактовать. Но оно никогда не относится к страху. Послушайте, переживание трепета, о котором мы сейчас будем говорить, мы будем говорить только о рожденных свыше. До того, как вы были рождены свыше, вы испытывали в своем духе трепет. Но этот трепет был как следствие духа, влияния духа страха. Он был парализующего характера. Он не был благословенного характера и никогда не вел к благословению. Поэтому, когда источником трепета является дух смерти, это одно. Но когда трепетом является источником дух жизни, это совсем другое. Мы будем говорить с вами о трепете, который исходит от Духа Святого, от Духа Жизни. Следовательно, он имеет не только как бы другой источник, как и другие последствия, и к другому ведет. В первом послании к Коринфянам, 2 глава, 3 стих, апостол Павел говорит, «Я был у вас в немощи». Чаще всего говорят, «О, смотрите, он тоже болел». И в страхе, «О, тоже он боялся». Люди абсолютно не переводят, я имею в виду, по своему состоянию. Потому что, послушайте, любовь изгоняет страх. В страхе есть мучение. Ну, послушайте, если бы апостол Павел говорил о том страхе, который исходит от дьявола, то в Писании написано «боящийся несовершен в любви». Вы бы сказали, подождите, так апостол Павел, как ты можешь вообще писать о чем-то, если ты несовершен в любви? Но здесь он о другом страхе говорит. Я был у вас в немощь, я был у вас в благоговении, страх и великом трепете. То есть фактически он испытывал определенный мандраж. Я не знаю, сталкивались когда-нибудь с этим переживанием или нет. Я всегда испытывал определенный мандраж, когда были соревнования, когда я спортом занимался активно. Соревнования своего рода всегда были испытания, и у меня был такой легкий мандраж, потому что как бы вы не знаете, как это все будет происходить. Потом уже со временем, когда приходил соревновательный опыт, уже меньше было мандража. Так же самое я помню, шел на первое свое свидание, я тоже испытывал определенный мандраж. Но я еще не был рожден свыше тогда. Но это был другой мандраж, это было другое переживание. На сегодняшний день, когда я испытываю трепет, и знаю, что этот трепет исходит из Духа Святого, я знаю, что он говорит о другом, чем он говорил раньше. Но тогда говорил не Дух Святой, и это другой трепет. Давайте мы с вами поговорим, а что это за трепет? Что это за трепет и что именно, о чем именно он может говорить? Во-первых, мы будем опираться на то, что трепет переживает рожденный свыше. Я обозначу некоторые моменты, которые мы можем рассматривать как что-то происходящее от Духа Святого. Во-первых, трепет от Духа Святого привлекает к себе внимание, правильно? В определенной ситуации Дух Святой привлекает к себе ваше внимание, потому что происходит что-то, что без его участия вы преодолеть не сможете. Возможно, это быть и предупредительным моментом. Предупредительный момент. Чтобы вы остановились и уделили внимание молитве. Я слышал не одно свидетельство, когда Дух Святой останавливал человека через состояние трепета и побуждал его молиться. И это помогало избегать этому человеку каких-то неприятностей. В других ситуациях трепет просто останавливал человека. То есть он собирался что-то делать, и вдруг раз, приходил. С трепетом приходит определенный дискомфорт. То есть дискомфорт, когда вы начинаете как-то чувствовать себя нерешительно, неустойчиво. Если до этого вы хотели что-то делать, потом раз, и вдруг куда-то ушло, это, знаете, такое стремление что-то делать. Получается какая-то неуверенность. Что делает Дух Святой? Он вносит определенное дискомфортное состояние, чтобы обратить ваше внимание на себя. Чаще всего эта форма применяется тогда, когда вы в какой-то инерции, и вас нужно либо остановить, либо привлечь ваше внимание, либо остановить ваше намерение в чем-то. То есть это тоже форма диалога с нашим духом, у которого тоже есть свои цели. Трепет духа является одним из способов, как Дух Святой привлекает внимание к себе, взывая к человеку, чтобы тот поговорил с ним скорее. Тоже очень важное переживание, и оно имеет свое назначение и свою цель. И если вы переживаете в своем духе трепет, никогда не будьте к этому безразличны. Сразу молитва или сразу вопрос, что происходит. Возможно, вам придется отойти в сторону, но вам нужно поговорить. Потому что трепет не является простой формой диалога. Он как раз предупредительной формой диалога. Также само трепет иногда люди переживают, когда есть сильное присутствие. Но послушайте, этот трепет, он имеет другой характер. Я знаю, что когда человек совершил какую-то ошибку, и эта ошибка уже начинает наслаивать и накладывать определенные последствия, Дух Святой никогда не молчит. Он постоянно говорит человеку. И трепет является одной из форм, когда Дух Святой пытается привлечь внимание. Следующее переживание, 13-е по счету, это переживание обличения Духом Святым. Притча 3 глава, 11 стих. «Наказание Господне, сын мой, не отвергай». Давайте узнаем, в какой форме оно выражается. «И не тяготись обличением его». То есть фактически для рожденного свыше наказание – это обличение. Обличение – это и есть наказание, которая выражается не в том, что что-то начинает происходить на физическом уровне в его теле. Когда здесь используется слово «обличение», то Бог фактически, как и в случае с осуждением, обличает или проливает свет на то, что происходит. Что произошло, когда Нафан пришел к Давиду? Он обличил его. Дух Божий обличил. Подождите, но Давид скрывал. Если бы Давид еще чуть больше поскрывал эту ситуацию, была огромная вероятность, что Давид бы потерял помазание. Ну, есть такая теория. Но Нафан пришел вовремя. Вовремя. И обличил. Дух Святой обличает то, что мешает ему благословлять. А давайте рассмотрим один из примеров, в котором очень хорошо видна форма обличения. Это ситуация, которая произошла с апостолом. Галатам 2 глава, 11 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично, Петр, апостол Петр, пришел в Антиохию, то Павел говорит, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторые от Иакова ел вместе с язычниками. Когда же те иудеи пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего ты язычников принуждаешь жить по-иудейски? Вот вам обличение. Обличение. Или что-то выносится в свет. Обличение. Конечно, уже публичное обличение – это более жесткая форма. Желательно покаяться раньше, чем дойдет до публичного обличения. И Дух Святой не сторонник публичных обличений, поверьте. Потому что, когда идет публичное обличение, то не славится имя Господа. Поэтому Дух Святой побуждает в первую очередь человека покаяться на личном уровне, пред Богом встать, покаяться и закрыть этот вопрос. Но если человек таится, то все равно наступит момент, когда тайное станет явным. И это осуждение придет уже так, что спрятать его уже будет невозможно. Поэтому, если вы в своей жизни сталкиваетесь с ситуацией осуждения, то скорее кайтесь, скорее, ни в коем случае не позвольте. Потому что Дух Святой совсем не пытается вас публично где-то перед всеми высветить. Нет. Осуждение в первую очередь имеет одну цель. Чтобы вы остановили действие греха и не были подвержены действию дьявола. Но были подвержены действию благословения. Дух Святой обличает то, что мешает ему благословлять вас. Вот это осуждение. Поэтому реагируйте всегда на осуждение сразу. Потому что чаще всего осуждение... Это уже, знаете, преддверью фактически событий. Поэтому надо каяться сразу и прилагать все усилия, чтобы обрубить всякую возможность дьявола, иметь какую-то свободу и предоставить всю свободу Духа Святого. Следующее переживание, 14. 14 переживание, оно уже касается непосредственно в отношении Духа Святого. Это оскорбление Духа Святого. Читаем Ефесянам 4 глава, 30 стих. Написано. «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Дальше мы узнаем, в чем именно Дух Святой в жизни рожденных свыше может быть оскорблен. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Давайте мы здесь остановимся и немножко поразмышляем. Но как при этом возможно оскорбить непосредственно сам Дух Святой? Как при этом возможно оскорбить сам Дух Святой? Подождите. Я бы хотел, чтобы вы здесь были особенно внимательными. Когда человек гневается на другого человека, Дух Святой в нем. Как Дух Святой может оскорбляться в нем? Хотя гнев выражается в отношении другого человека. Послушайте меня внимательно. Апостол Павел пишет не язычникам. Он пишет верующим, которые между собой ругаются. То есть получается, что когда кто-то выражает свой гнев другому брату или сестре, слышите? То именно в нем происходит то, о чем мы говорим, оскорбление Духа Святого. Идем. То есть Дух Святой оскорбляется не в том, кто гневается, а в том, в отношении кого этот гнев изливается. Но это тот же Дух Святой. И, конечно, оскорбляясь там, это накладывает отпечаток, и это испытывает тот, кто оскорбил. И Дух Святой это никогда не скрывает. Опять-таки, вот в семейных отношениях это частая картина, когда муж оскорбляет жену, или жена оскорбляет мужа. Определенные достоинства, допустим, там, ну, по каким-то причинам муж, может, не так выглядит, как хотела бы жена, и жена периодически ему за это тюкает в темечко. Вот ты не такой, как Ален Делон, там, тюк. Вот ты не такой, как Шварценеггер, тюк. Вот. А он в ответ, ну, ты тоже не Венера, тюк. И ты тоже там не Шерил Стоун, тюк. И еще за что-то тоже тюк. И вот они устраивают перестрелки, знаете. Потом, спустя какое-то время, они чувствуют, что в своем духе, и тот, и другой чувствуют в своем духе, что они вроде бы, знаете, как бы друг друга пытались там подцепить, а на самом деле они оскорбляли Дух Святой в них. Потому что они храм Духа Святого, живущего в них. Фактически они оскорбляли его, как владельца этого храма. А в своем уме они этого не видели. Но Дух Святой пролил свет. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Поэтому апостол Павел пишет к верующим. К верующим. Если человек проявляет раздражение, ярость, гнев, крик и злоречие, он не оскорбляет Святой Дух Божий в себе. В себе он его угашает. Он оскорбляет Святой Дух Божий в том, в чей адрес он проявляет такие действия. А в себе он его просто угашает. Господом Иисусом сказано, Евангелие от Матфея, 5 глава, 22 стих. Я говорю вам, что всякий гневающий на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака или глупец, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный или одержимый, подлежит гиене огненной. Очень жесткое заявление. Возьмем еще один стих. 1 Иоанна 2, 9. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего или сестру, тот еще во тьме. И еще один стих, 1 Иоанна 3, 15. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Поэтому все, что вы говорите в отношении братьев или сестер, послушайте, не вопрос, правы они, не правы, все, не вопрос. Все, что вы говорите в отношении братьев и сестер, может привести к тому, что вы оскорбляете Святой Дух Божий. Не ваше дело, вы не судья и не судите, и не будете судимы. Следующее переживание, 16-е, мы постараемся сегодня перейти все переживания, их еще осталось, сейчас 15-е, а потом 16-е, и все. Достаточно, пока достаточно для того, чтобы начинать практиковать. Угашение Духа Святого. Угашение Духа Святого. Читаем. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Духа не угашайте. Сейчас слово «не угашайте» буквально означает «не гасите». А еще можно сказать так – «не препятствуйте ему», «не ставьте сопротивление». То есть угашение – это ставить сопротивление. Ну, я бы вам такой пример еще привел. Когда по проводу идет напряжение, то есть ток, если вы будете на провод прикреплять резисторы, резистор – это сопротивление, то, возможно, в конце этого провода будет уже не 220, а 2. Потому что эти сопротивления угашают силу тока. Угашать – это значит ставить препятствие для его действий. В книге Исаия, 33 глава, 14 стих написано так. Кто из нас может жить при огне пожирающем? То есть ставится знак вопроса. Кто из нас может жить в присутствии Бога живого? Кто из нас может жить при вечном пламени, в его силе? Читаем. Тот, кто ходит в правде, говорит истину. Кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои узрят царя в красе его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах, где делающий перепись? Где весающий дань? Где осматривающий башни? Не увидишь больше народа свирепого, народа с глухой и невнятной речью, языком странным и непонятным». Другими словами, если вы не угашаете Дух Божий, то Дух Божий будет вести вас в ваше пространное место. Угашение Духа Божьего всегда сказывается на тем, что вам становится все тяжелее и тяжелее. И этот мир становится для вас еще тяжелее и тяжелее. И Писание говорит: «Медные небеса». Угашение Духа Святого скрыть вообще невозможно. Оно всегда проявляется в переживаниях, которые накладывают серьезный отпечаток на вашу жизнь. Что происходит в семье, когда муж с женой не находят общий язык? Они перестают общаться друг с другом. Они перестают строить планы совместные. Они не хотят быть вместе. Их уже стесняет нахождение в одной комнате. То есть начинается процесс отдаления. То же самое, когда Дух Святой угашен, вы начинаете свою жизнь планировать уже без Него. Потому что вы не переживаете Его присутствие. Вы отдаляетесь от Его присутствия. Потому что Он в несвободе действия в отношении вас. Брат Лев, подождите, ну как Дух Святой может угашаться? Всякий раз, когда вы идете в разрез с волей Божией, всякий раз, когда вы делаете открытые неправильные поступки или говорите открыто неверие и сомнение, это всегда накладывает определенное сопротивление на свободу действия Духа Святого. Что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе. Ограничения на Дух Святой накладываются на земле. Бытие 6 глава с 1 стиха. «Когда люди начали умножаться на земле и рождались у них дочери, тогда сыны Божии, увидев дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены». Внимание! Какую кто избрал? То есть никто ничего у Бога не спрашивал. «И сказал Господь: не вечно духу моему быть в пренебрежении человеком сими, посему, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Всякий раз, когда ставится сопротивление действию Духа Божьего, приходит ограничение в каких-то сферах жизни. Неизбежно. Деяния 7 глава 51 стих. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». То есть само противление или препятствие Духу Божьему период, особенно период, когда Иисус служил, были особенно ярко проявлены. Иисус сказал: ушами слышат, слушают, но не слышат, глазами смотрят, но не видят. Огрубело сердце их, они перестали слышать Бога. Все. И 16-е переживание, которое мы еще сегодня рассмотрим, это переживание Духа Святого – возмущение. Возмущение. Тоже удивительное переживание, и оно имеет библейское обоснование. Иоанна 11 глава, 33 стих. Иисус, когда увидел ее плачущую, это событие Лазаря, Марфа и Марии, и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. В свое время я задумался, что это за возмущение? Что это за возмущение? В этом возмущении очень важно учитывать некоторые факторы. Во-первых, те события, которые происходят с Лазарем и с теми людьми, которые в этой истории присутствуют, это все участники Завета. Причем Завета с Богом Всемогущим, правильно? И вот что удивительно, что в этих событиях участвовали и люди, которые имели непосредственное отношение к синагоге. И вот что удивительно, что когда Лазарь заболел, никто из участников этих событий не стоял в вере Богу за исцеление Лазаря. Когда Лазарь умер, никто не стоял в вере Богу о воскрешении. Заметьте, состоят в завете с Богом? Да. С всемогущим? Да. А такое впечатление, что Бог не всемогущий. Это одна из серьезных проблем, которая была в период, когда Иисус пришел. Они в завете с Богом? Но ведут себя так, будто бы Бога нет. У Бога никто ничего не спрашивает. Сын Божий пришел на землю, а книжники и фарисеи не вопрошают Бога, кто это. С Богом никто не разговаривает. Вот откуда берется возмущение. Это было возмущение, которое было не направлено на то, чтобы, знаете, наложить какой-то отпечаток на этих людей. Это возмущение было то, что с ними Бог, а они к нему не обращаются. Это все равно, что как у вас есть сын, который никогда о помощи к вам не обращается. Просто не обращается. И вы будете где-то возмущаться. Но почему ты не обращаешься за помощью? Почему ты не обращаешься ко мне? И, конечно, Бог Израилю, он тоже возмущался. Возмущался в плане того, что я их люблю, я хочу им помогать. Человек умирает, они не взывают. Человек больной, они не обращаются. Иисус сказал книжникам и фарисеям, когда женщина была искорчена, он говорит, вам надлежало освободить ее, потому что вам дана была власть это делать, а они этого не делали. Конечно, это возмущало. Возмущение Духа Святого в духе человека – это переживание, говорящее о том, что его расстраивает, что участники завета, всемогущим Богом ведут себя так, как сироты, а порой без всякого сопротивления дают свободу дьяволу. Я иногда тоже общаюсь с рожденными свыше, и у меня такое впечатление создается, что они вообще не состоят в завете с Богом. И послушайте, иногда в моем духе поднимается возмущение. Я начинаю очень даже жестко разговаривать с этими людьми. Да, иногда в свой адрес я слышу, брат Олег, у вас нет любви. Послушайте, но у меня возмущение. И я знаю, что это возмущение от Духа Святого, что человек состоит в завете с Богом, всемогущим Богом, а говорит о своей проблеме так, как будто Бога не существует, и проблема больше Бога. О, вы даже не представляете. По сути, а я не хочу представлять. Почему я должен вашу проблему представлять, а участие Бога не видеть? Что ваша проблема важнее или сильнее? Вы хотите решение, но вы не представляете. И не хочу представлять. Но вы не любите. Что, я должен любить проблему? Но вы же утешите. Послушайте, пусть ваш утешает Дух Святой. Но если сейчас вы вообще к нему не обращаетесь, то о чем идет речь? Еще один из стих, говорящий о возмущении Духа Святого. Иоанна 13 глава, 21 стих. «Сказав это, Иисус возмутился Духом. И засвидетельствовал и сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тоже удивительный момент. Представьте, что рядышком с ним сидит человек, который смотрит ему в глаза и улыбается. И при этом. Я не знаю, задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему Иисус не осудил намерений Иуды. Если вы зададитесь когда-то вопросом, я верю, что вы получите серьезное откровение. Во многих деноминациях в этом серьезный пробел. Если бы они хоть когда-то спросили, Иисус, а почему ты не осудил намерений Иуды, зная, что Иуда собирается сделать это? Я более чем уверен, если бы они получили ответ, то в многих их доктринах получилось бы серьезное обрушение. Потому что Бог явился во плоти, и то, что Иисус не делал в отношении Иуды, это Бог не делал в отношении Иуды. Хотя они представляют Бога в совсем другом свете. Я сейчас не буду поднимать эту тему, потому что это изучение сейчас идет. Но послушайте, это важно. Возмущение Божие имеет место, когда оно имеет место. Подобное возмущение не раз переживал апостол Павел, и вот некоторые из них. Читаем Галатам 3 глава 2-5 стих. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа Святого или через наставление веры здесь присутствует возмущение?» Это возмущение присутствует, потому что апостол Павел, проведя прекрасное служение среди галатов, ушел, а следом за апостолом Павлом шли иудеи, которые обрезали всех галатийцев. Потому что иудеи шли, пришли в Галатию и говорят, вы приняли нашего Бога, а наш Бог был обрезанный, и вам следует обрезаться. И когда апостол Павел об этом узнал, он и пишет к ним это возмущенное послание. Это послание, которое наполнено возмущением от Духа Святого. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление веры? Так ли вы немысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? столь многое потерпели, неужели без пользы? О, если бы без пользы. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие происходит? Или через наставление веры? Это возмущение. Он возмущен тем, что они послушали кого-то, абсолютно не внимая Духу Божьему. Деяния 17 глава 16 стих. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Конечно, возмущение приходило от Духа Святого в его духе. Дух Святой возмущался этим количеством идолов, и это было несогласие в его духе. Это тоже яркое переживание. Да, это переживание, конечно, это переживание толкает вас на определенные слова и поступки, где вы уже никак не проявляетесь в какую-то мягкость. Но это тоже важная составляющая в определенных процессах. Тоже очень важно. И Бог дает мудрость. Бог дает мудрость. Хорошо, итак, мы рассмотрели с вами 16 переживаний. Еще раз обозначу, у нас не было цели исследовать все переживания. Мы взяли 16, причем мы подробно их не рассматривали. Мы рассмотрели их чуть-чуть, чтобы начать приобретать свой опыт, возможно, даже в каждом переживании. Если вы захотите, вы можете сами для себя каждое из переживаний более детально пройти, пропуская его через себя. Пожалуйста, это ваше право. Задача же этого послания в целом познакомить с ними и приобретать свой опыт. Свой опыт. Уже на следующем служении мы с вами рассмотрим и форму общения Духа Святого с Духом человека через Слово. Через Слово. То есть мы переходим к следующей форме общения. Ну, а вы уже можете для себя приобретать какой-то опыт, связанный с переживанием. С переживанием. Хорошо, давайте мы поблагодарим Дух Святой за его труд над нами. Вы уже можете прямо сейчас практиковать, быть внимательным к тем переживаниям, которые уже происходят в вашем духе. Они уже есть. Послушайте, даже молчание – это тоже форма переживания. Другое дело, что вы рассматриваете это как молчание. На самом деле это не молчание. Просто то, как и что происходит, в вашем уме выглядит как молчание. Спасибо тебе, Отец. Мы благословлены тем, что ты делаешь. Мы благословлены тем, чему ты нас учишь. Спасибо тебе за твой труд. Мы благословлены. И мы просим тебя, Отец, направляй наши дальше, чтобы мы приобретали опыт, возрастали и были ведомы твоим духом во всякое время и на всяком месте. Мы благословлены твоим голосом, благословлены тем путем, который ты приготовил для каждого из нас лично. Спасибо тебе за то, что глаз твой мы слышим. Путь твой, приготовленный тобой, мы видим. Спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что у нас глаз видящий и ухо слышащее. Спасибо тебе. Мы благословлены тем, что ты делаешь и будешь продолжать делать. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это послание и благодарю тебя за то, что голос твой они слышат. И путь жизни, по которому должно им идти, они видят. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе за то, что Дух Твой ведет их. Я благословляю их ходить на стези правды и слышать голос Твой. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе за это благословенное время и за каждого человека, который слышит это послание и не остается прежним. Спасибо тебе. Я благословляю их. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни, помогая нам творить волю Твою. И прямо сейчас мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы высвобождаем с него урожай, а Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с этого семени во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы принимаем с благодарением могущественное действие Твоего Духа. И мы ожидаем, что мы больше никогда не останемся прежними, но твои переживания будут для нас ясные и понятные. Во имя Господа Иисуса. Аминь.